Повтор лучшего.
Знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Константин Добрынин. Здравствуйте, Константин Эдуардович.
Добрый день.
Добавить, что вы адвокат Алексея Учителя, известного режиссера?
Я думаю, что не помешает.
Ну, хорошо, добавим. Адвокат Алексея Учителя, так на всякий случай.
Спасибо.
А почему вы без охраны? Можно уточнить?
Охрана внизу.
Внизу? Не, вы реально ходите с вооруженными людьми?
Реально хожу с вооруженной охраной, да.
А зачем?
Просто я считаю, что в настоящий момент ситуация достигла в публичном пространстве такой точки, когда правоохранительные органы, к сожалению, не могут внятно сказать, они контролируют ситуацию, либо они не контролируют, занимаются ли они ей, либо не занимаются. Поэтому пока лучше все-таки заниматься своей безопасностью самостоятельно. Я имею в виду, конечно, последние события в виде сожженных машин, которые произошли неделю назад.
А что правоохранительные органы? Почему вы полагаете, что они не справятся со своими обязанностями или не справляются?
Нет, я оптимист, я уверен, что они должны справиться, они за это зарплату получают. Просто пока они хранят такое гордое молчание, я в частности говорю о Министерстве внутренних дел, о министре Колокольцеве, которому все-таки, мне кажется, имеет смысл как-то публично высказаться на эту тему, потому что все-таки несколько таких резонансных уличных акций экстремистского толка произошли, и мне кажется, гражданам полезно услышать позицию министра. Тема того, в безопасности они, либо не в безопасности.
Ну, у Владимира Колокольцева такая должность, что не столько заявлений от него ждут, наверное, сколько действий определенного характера.
Но вот именно в силу его должности, помимо того, что он обязан совершать действия, он еще публичная фигура, и он должен делать определенные заявления, которые все-таки показывают людям о том, что министр о них думает.
Пока думает министр культуры Владимир Мединский, который сделал заявление такого, можно сказать, правового характера, потребовав как раз защиту, в том числе и для вас.
Знаете, я практически всегда у нас так разные позиции с министром Мединским, мы, скажем так, не являемся единомышленниками, но это тот самый случай, когда я полностью согласился с его заявлением, потому что оно действительно было с точки зрения права, с точки зрения вообще ситуации просто житейской, оно абсолютно вовремя, оно по делу, и оно адресовано предметно другому министру, который, мне кажется, должен как-то на него ответить, либо действиями, как вы говорите, либо хотя бы словами публичными.
Министр внутренних дел, министр юстиции, глава Следственного комитета. От кого ждете заявление? И вообще, кто, кроме Владимира Мединского, дал правовую оценку происходящему в Российской Федерации из представителей власти в Российской Федерации?
Отличный вопрос. Много политиков в настоящий момент дают свои варианты правовых оценок происходящего. Я имею в виду, конечно, и некоторых депутатов Госдумы, и членов Совета Федерации, и, как вы правильно заметили, представители Министерства культуры, но все-таки министр внутренних дел должен выразить свое отношение к происходящему, потому что он в настоящий момент является ключевым человеком, который может достаточно серьезно снизить градус общественного напряжения, потому что основной вопрос заключается в следующем. Люди должны идти в кинотеатры, люди должны наслаждаться кинематографом, они должны бояться того, что кто-то придет и в лучшем случае сорвет сеанс. А в худшем это может закончиться какими-то очередными уличными акциями.
Вы считали, сколько за последнее время вы написали заявлений в правоохранительные органы с требованием, чтобы они начали уже что-то делать? Сколько таких?
Я думаю, что уже больше 10. Если это может даже подходить уже к 20.
Ну, наверняка же какие-то ответы были?
Формальные ответы. В Министерство внутренних дел мы пишем, начиная с февраля месяца. Я могу сказать, что это тот самый случай, когда практически 8 месяцев они бездействовали. То есть, что они сделали? Когда впервые прозвучали публичные угрозы со стороны так называемых псевдоправославных, я все-таки называю экстремистов, руководителей так называемого там, христианского государства, мы сразу обратились к Колокольцеву. Сказали, что эти угрозы публичны, мы считаем, что они реальны, и что надо проводить проверку и возбуждать уголовное дело. После чего была такая классическая полицейская волокита, когда наше заявление путешествовало 8 месяцев среди разных подразделений, оно даже в Петербург умудрилось доехать. Благополучно ответа никакого не было, а потом случился Санкт-Петербург, я имею в виду коктейли Молотова первый, потом случился Екатеринбург с этим...
Это все лето, да?
Да, это конец августа, и потом уже случилась Москва. То есть, и вот тут, наконец, Министерство внутренних дел каким-то образом начало реагировать. Ну, как я могу это видеть? По крайней мере, с теми сотрудниками, да, которые общаются, с которыми работают по факту этих поджогов, ну, видно, что они действительно озадачены серьезно, они озабочены, они работают. Поэтому мы стараемся им в меру своих сил как-то помогать. Вот, но пока воздерживаемся от каких-то критических отзывов, потому что мы хотим, чтобы коллеги поработали.
То есть сейчас расследованием дела занимаются? Вы уже давали показания какие-то?
Наши сотрудники давали показания, предоставляли определенную информацию, которая может помочь в расследовании, я уверен, что поможет. Вот, поэтому ждем, ждем. Все-таки не так много времени прошло, неделя.
За вами следят?
Я надеюсь, что нет. Хотя, знаете, как, если...
Нет, если вы озаботились собственной безопасностью, то наверняка и этот вопрос продумывали тоже. Поэтому я уточняю, наверняка вы или какие-то специально нанятые люди пытались проследить, есть за вами хвост или нет. Кто-то маячки ставил на ваш автомобиль там, или нет.
Я бы не хотел так подробно вдаваться в вопросы личной безопасности. Могу просто зафиксировать, что да, вопросами безопасности мы сейчас занимаемся. Все остальное, я думаю, что это пусть останется уже за кадром.
Алексей Учитель тоже под охраной?
Алексей Учитель сейчас, мы с ним разговаривали как раз сегодня. Я считаю, что ему это будет сделать не лишним.
Вы при этом не отвечаете на вопрос? То есть пока нет?
Пока он обсуждает этот вопрос. Я надеюсь, что все-таки обсуждение будет положительным, он примет решение.
Да вот как раз хотелось бы уточнить, потому что сейчас начинается, по сути, самая горячая пора.
Начинаются показы. Последние 4 недели, да, и показы.
Показы начинаются, и пытаюсь понять, как вы к этому готовитесь.
Смотрите, но мы же не можем с собой подменять государство. Не можем. Мы все правовые вещи... Процессуальные вещи мы сделали, все заявления мы сделали. То, что мы можем сделать самостоятельно, то, что касается нас, ну, я имею в виду то, что касается адвокатов, нашей коллеги адвокатов, своей семьи, я сделал. То же самое я убеждаю сделать Алексея Учителя. Однако то, что касается вообще безопасности граждан, я бы хотел все-таки этот вопрос вернуть уважаемому коллеге Колокольцеву.
Давайте вернемся к тому, с чего все начиналось. Я не знаю, корректно ли это будет или нет, но я полагаю, что нужно посмотреть на закон о защите чувств верующих. Когда его принимали, говорили, что он нужен ровно для того, чтобы подобного рода инцидентов в нашем обществе не возникало, чтобы все оставалось в рамках правового поля. Для того, чтобы это правовое поле позволяло действовать таким образом, надо его расширить. Вот приняли закон о защите чувств верующих, чтобы каждый человек, который полагает, что его чем-то могут оскорбить, мог обратиться в правоохранительные органы, и там его вопрос там каким-то образом рассматривается. Почему не получилось, ваша версия, как юриста и адвоката?
Идея законодательного акта была следующая. Поскольку существуют отношения, которые требуют теоретически этой охраны со стороны государства, эта норма была введена. Да, она спорная, да, мне кажется, что она все-таки нерабочая, но, тем не менее, это было сделано. Если мы пытаемся применить этот закон по отношению к нашей кинокартине, я имею в виду фильм «Матильда»,
да.
Нас же обвиняла депутат Поклонская.
Да, писала в прокуратуру, да.
И была проведена проверка. Были проведены в рамках этой проверки экспертизы, которые установили, что там нету оскорбления чувств верующих, там нету умысла на оскорбление вообще кого бы то ни было. Поэтому здесь с точки зрения... Норма есть, но она абсолютно не подходит под нашу ситуацию, потому что наш фильм никого не оскорбляет и никакой закон не нарушает.
А вот как проверка-то проводилась, если картины еще не было? Каким образом проверяли?
Потому что изначально, это замечательная история, изначально депутат Поклонская потребовала проверить трейлер фильма да. «Матильда», из которого, как ей показалось, ей все сразу стало понятно, и она считала, что сам трейлер оскорбляет чувства верующих. Затем она по нему проверку генпрокуратуры провела силами прокуратуры Санкт-Петербурга. Ответ отрицательный депутат Поклонская получила и потребовала проверить сценарий картины.
Так.
О том, оскорбляет ли сценарий чувства верующих или нет. То же самое, и был получен отрицательный ответ. Сценарий тоже никого не оскорбил. Затем, чтобы упредить ситуацию и помочь все-таки коллегам уже из прокуратуры, мы сами заказали экспертизу кинокартины. Мы заказали ее в Санкт-Петербургском государственном университете, поскольку это все-таки независимое и очень значимое экспертное учреждение в том числе. И они провели экспертизу фактически всей кинокартины. И
уже тоже, готовый вариант,
уже готовый вариант. Более того, мы публично...
Это предпоказ у вас был.
Можно сказать, предпоказ для экспертов.
Так.
Вот. И то же самое были получены, скажем так, экспертные оценки о том, что нету никаких нарушений, картина никого не может оскорблять, такой цели там нету. То есть мы сделали все для того, чтобы этот вопрос все-таки закрыть, потому что что делала Поклонская, я не знаю, продолжает сейчас или нет, потому что мы уже сбились от количества ее запросов, я думаю, что она сама их уже не может сосчитать, но мы просто решили упредить, что если опять будут попытки проверять еще раз повторно, да, фильм на этот же состав, чтобы у нас уже была готова экспертиза, чтобы могли, условно говоря, сотрудники прокуратуры всегда ее взять.
Бумажка,
и не проводя.
Броня.
Броня, да, как профессор Преображенский говорит, да. И использовать ее. Поэтому мы это сделали. Но, тем не менее, депутат, она такая в этом смысле плодовитая в юридическом смысле, поэтому она еще какие-то запросы пишет. Мы с интересом их ждем.
Вы можете дать правовую оценку деятельности именно депутата Поклонской?
Отличный вопрос, но поскольку, скажем так, неправовая, как мы считаем, атака со стороны Поклонской продолжается, мы очень корректно фиксируем все ее действия для того, чтобы в тот момент, когда мы поймем, что необходимая квалификация правовая достигнута, мы могли бы все документы относительно госпожи Поклонской предоставить соответствующие правоприменительные органы. Пока мы очень любезно два раза отправляли заявление в комиссию по этике Госдумы с тем, чтобы коллеги, ну, скажем так, по-товарищески оценили неправовые действия депутата Поклонской и, скажем так, вынесли некое товарищеское предупреждение. Это не возымело действия. Тем не менее, я думаю, что мы в ближайшее время еще раз попытаемся, потому что, ну, все-таки для того, чтобы применять какие-то меры регулирования более жесткие, сначала все-таки надо применить, скажем так, такие меры очень спокойные. Поэтому мы сначала еще раз обратимся в Госдуму в ближайшее время, как я считаю, с абсолютно бронебойными аргументами. Посмотрим, как они на это отреагируют.
Я понимаю, что это оценочное суждение, но так или иначе определенные действия Натальи Поклонской вы охарактеризовали как неправовые.
Да, что конкретно... мы считаем, что она злоупотребляет правом, потому что депутат Госдумы не может посылать запросы по тому предмету, ответ на который она уже получила. Она, например, нарушила закон хотя бы в том, что она сначала... как мы знаем, написала депутатский запрос относительно проверки трейлера фильма в Генпрокуратуру,
да.
Ответ получила, после чего летом написала повторный депутатский запрос в прокуратуру Симферополя.
На родину.
Да, на родину. Зампрокурора Симферополя вынес предостережение, то есть удовлетворил фактически ее депутатский запрос и вынес предостережение о запрете демонстрации трейлера, чего он сделать не мог, в принципе, потому что, как мы понимаем, вышестоящий орган уже провел проверку и установил факт отсутствия нарушений. Что сделала Поклонская? Фактически Поклонская, имея на руках ответ Генпрокуратуры или прокуратуры Санкт-Петербурга, направляет в другое подразделение прокуратуры запрос, возможно, договаривается со своими бывшими коллегами, которые выносят незаконное предостережение, которое затем вышестоящий прокурор отменяет.
Почему вы до сих пор дело шьете, а не разбираетесь в суде? Если у вас есть конкретный факт обращения Поклонской в прокуратуру Симферополя, всему уже после
время.
Обращения...
Всему свое время. Мы не дело шьем, мы пока, как я говорю, идем плавными шагами. Всему свое время. Мы подойдем к тому, что разбирательства, скорее всего, переместятся в суд. Зачем все делать сразу? Она же пока не угомонилась юридически. Мы тоже будем двигаться своим путем, но мы не собираемся ей заранее говорить о том, что мы будем делать.
Смотрите, у нас сейчас общение журналиста и юриста. Из этого периодически рождаются всякие штуки. А моя профессия в том числе делать новости. Поэтому я сейчас к вам как журналист обращаюсь к юристу, к вам как к юристу. И смотрите, насколько корректно будет сделать сейчас моим коллегам новость, что Константин Добрынин, как адвокат Алексея Учителя, готовит обращение в суд по поводу действий Натальи Поклонской.
И тогда так мы сделаем. Мы рассматриваем правовую возможность обращения в суд по поводу действий Натальи Поклонской. Я пока опущу...
Длинно, нам нужно 70 знаков.
Да, я пока опущу просто сознательно, что именно мы готовим для того, чтобы все-таки это было определенным правовым сюрпризом.
Конечно, конечно. Я не пойду против фактов, если я скажу, что вы готовите обращение
в суд так сказать,
по поводу действий Натальи Поклонской. Все. И когда планируете вот с этим обратиться уже непосредственно в судебные инстанции?
Я думаю, что в ближайший месяц вполне возможно.
В ближайший
Понимаете,
месяц.
Ситуация юридическая, она всегда развивается. И поэтому ты смотришь оптимальный момент с точки зрения тактики правовой для того, чтобы сделать следующий шаг. Пока мы оцениваем это как перспективу ближайший месяц.
Что может изменить вот ваш вектор какой-то... публичное раскаяние Натальи Поклонской или заявление министра внутренних дел. Наверняка у вас есть какие-то альтернативные
Здесь
варианты.
Здесь есть два факта, которые могут, конечно, ситуацию существенно упростить. Это, во-первых, очень внятная реакция государства в лице Министерства внутренних дел, да, которые публично, понятно и юридически корректно начнут реагировать на наши заявления. Второе – это публичное извинение Натальи Поклонской, потому что все-таки... Каждый человек может заблуждаться. Каждый. Но точно так же каждый человек, а тем более политик, должен иметь силы для того, чтобы признать, что, возможно, он заблуждался. И наше, между прочим, предложение для госпожи Поклонской с тем, чтобы она пришла лично и посмотрела все-таки фильм, оно действует. Мы готовы его ей показать до премьеры. Мы это повторяли и предлагали ей лично несколько раз. Чтобы она пришла, посмотрела и убедилась, что она заблуждается, как минимум.
А вы же понимаете, что в этот момент вы будете разговаривать с верующим человеком?
Вы знаете, я смотрел фильм. Я изначально не собирался его смотреть.
А вы уже посмотрели?
Да, я не собирался его смотреть.
Как интересно,
да,
а что
я
там?
Не собирался смотреть, потому что...
Сейчас, внимание всем слушателям, сейчас спойлеры будут.
Спойлеры не будут. Потому что я думал, тоже посмотрю на примере. Но в какой-то момент ситуация достигла такого ажиотажа, что даже я, адвокат, начал... сомневаться, потому что, может, действительно что-то там такое наснимал Алексей Учитель, что имеет смысл все-таки посмотреть. Я посмотрел. Я могу сказать, что... Я не буду делать спойлеры, это будет нечестно, но я могу сказать, что, конечно, когда фильм выйдет, и все люди его посмотрят, особенно противники, вот противникам будет очень стыдно в глубине души за то, какой... правовой гвалт, как выразился министр Мединский, они устроили вокруг, честно говоря, невинного исторического фильма, хорошей, вот действительно хорошей любовной мелодрамы, где будущий святой царь показан как действительно верующий человек, который стоит перед очень непростым выбором, который... Этот выбор есть у каждого человека в жизни, который выбирает и долг, и любовь, и страну. Поэтому здесь, поверьте, действительно многим будет очень в глубине души стыдно. Я думаю, что Поклонской тоже, хотя она заявляет, что она фильм смотреть не будет, но я абсолютно уверен, что она его посмотрит. Может быть, конечно, не в кинотеатре, потому что вряд ли она придет как Гарун аль-Рашид, замотанная там в... Не знаю, в платок, в никап, да. Вот. Но я уверен, что когда фильм выйдет в интернете, либо там на диске, она, конечно, его посмотрит, и я думаю, что ей понравится. Это вообще женское, хорошее женское кино.
Без спойлеров не обошлось, потому что уже примерно сюжетная линия понятна, благодаря вам, Константин Эдуардович. Но так или иначе...
Я думаю, простит меня Алексей Учитель.
Вы не разочаровались, что защищаете Алексея Учителя после того, как посмотрели вообще картину?
Нет, вы знаете, я даже готов этот фильм посмотреть еще раз, потому что фильмы делятся, знаете, вот для меня ты можешь фильм, будешь смотреть второй раз или не будешь? Этот фильм можно смотреть второй раз.
Значит, сейчас чуть-чуть в сторону уходим, потому что в общем хочется посмотреть на происходящее в Российской Федерации и с правовой, и с человеческой, и гражданской точки зрения, потому что «Матильда» — это штрих по сравнению с тем, что вообще происходит. Ведь не на пустом месте появились те самые, в том числе, православные организации, которые сейчас выступают против «Матильды», до этого они выступали против чего-то другого или за что-то, там, за передачу Исааки, неважно.
Да,
все время какие-то темы появляются. Что происходит?
Ну, «Матильда» вообще стала, я могу сказать, главным культурным событием этого года и, я думаю, главным политическим событием этого года, потому что она фактически явилась тем водоразделом, который, по большому счету, стоит перед Россией, когда Россия должна ответить: мы страна закона, мы страна права, мы территория права, или мы все-таки страна, не знаю, Божьей благодати, да? То есть Россия же, она вообще никогда, честно говоря, не была территорией закона, да? И сейчас последние, условно, 20 лет, это вот попытка стать территорией права. И сейчас как раз опять вопрос возникает, что выше, нормы права или нормы морали, и что надо соблюдать. Так вот, я за то, чтобы наша страна соблюдала нормы закона. Если закон не нарушен, значит, никаких вопросов быть не должно. Все остальное, это называется внутренней оценочной категории. Нравится тебе, ты идешь и голосуешь ногами, то есть ты идешь в кинотеатр. Не нравится, ты не читаешь эту книгу, но ты не угрожаешь мне, что я кину в тебя коктейль Молотова, потому что я считаю, что тебе не надо что-то смотреть. Грубо говоря, это вот так.
А идеалистическая позиция юриста, ну вот нам, это мое оценочное суждение, потому что право у нас вещь такая,
вот,
гибкая.
Вот не соглашусь с вами, потому что как раз в этом и есть глобальное отличие там России от Европы, а Россия — это все-таки Европа, да, это не медвежий угол Европы, это Европа.
Позвольте, мы так только вот выстраиваем нашу
так
правовую
Так вот, отношение
систему.
К праву именно такое, что не, ну, называется, вот вы сейчас предложили такой вариант, ну, хорошо, право, но дальше мы об этом поговорим. Нет, вот есть право, есть неправо. То есть мы либо разговариваем в правовой конструкции, либо нет.
Не, секундочку, мы можем разговаривать.
И живем по праву.
Да,
но не по понятиям.
Это не лишает меня права, как гражданина Российской Федерации,
иметь свою точку
требовать,
зрения.
Не просто иметь свою точку зрения, а требовать вплести в эту правовую ткань еще одну ниточку, которая
абсолютно
бы
точно
удовлетворяла моим каким-то запросам.
Для этого есть соответствующие механизмы в виде парламента, например. То есть если депутат Поклонская, ее сторонники считают, что действительно законодательство недостаточно хорошо что-то регулирует, возможно, пожалуйста, она законодатель, у нее есть сторонники, они могут предложить какую-то норму, пожалуйста, есть Госдума, есть парламент, в конце концов, и тогда эта норма станет законом, и тогда мы ее все будем соблюдать, до этого нет.
У Алексея Учителя была попытка поговорить с Натальей Поклонской, у вас наверняка тоже случаются попытки поговорить, договориться с вашими оппонентами, вообще этот диалог есть какой-то или нет?
С Поклонской диалога нету, ну, у нас с ней вообще такая некая давняя история отношений. Дело в том, что еще когда она была прокурором Крыма, а я был сенатором, она выступила впервые как раз, она вот вспомнила о святом царе и подвергла сомнению легитимность отречения Николая. И я тогда возразил и объяснил, что, так сказать, отречение было абсолютно законно. У нас вот дискуссия идет уже года два еще с того момента.
Может, это личное что-то?
Я надеюсь, что нет.
С нами Константин Добрынин, заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. На всякий случай напомню также по совместительству Константин Эдуардович, адвокат режиссера Алексея Учителя. Мы расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин. Ну и мы продолжаем пока разговор о возможности диалога в нашем обществе. И вернусь к тому, чем мы заканчивали нашу первую получасовку. Почему не получается этого диалога?
Знаете, диалог, он же подразумевает желание диалога с двух сторон. Поэтому если вторая сторона, я условно называю Наталью Поклонскую, все-таки захочет вступить именно в диалог, а диалог должен начаться с того, что она все-таки лично оценит то, против чего она так безуспешно воюет уже 10 месяцев, мы готовы с ней общаться, конечно.
Она в какой-то степени выступает от имени православной общественности. Вы требуете ответа от министра внутренних дел. При этом как будто бы не требуете оценки со стороны клира Русской Православной Церкви.
А у клира очень разный взгляд на эту проблему. И здесь надо абсолютно четко делить, потому что не все православные выступают, скажем так, с таких же непримиримых позиций, с каких выступает Наталья Поклонская и некоторые ее сторонники. Я, например, общался с некоторыми церковными иерархами, я не буду их называть, но я могу сказать, что, поверьте, в РПЦ очень по-разному смотрят и на эту ситуацию, и на сам фильм, поэтому я бы здесь вообще их... Общество разное, православные разные, взгляды разные, поэтому, когда выйдет фильм, все... смогут наконец-то предметно обсуждать то, вокруг чего ломаем копья уже 10 месяцев.
Опять же, позвольте выскажу предположение. Если бы вы были заинтересованы в том, чтобы этот конфликт угас, тогда, наверное, вы бы обратились напрямую к патриарху Кириллу для того, чтобы он дал свою оценку деятельности людей, которые выступают от имени православной общественности. И тогда дискуссия бы прекратилась. Есть ощущение, что вы тоже заинтересованы в продолжении. Вот это не то чтобы дискуссия, а уже такой холодной гражданской войны.
Да нет, конечно. Я могу сказать, что у нас есть желание, чтобы патриарх высказался по этой ситуации, и я надеюсь, что он все-таки выскажется.
Другой... Вы писали к нему обращение какое-то, вы пригласили его на премьеру.
Я могу сказать, что ряд, скажем так, церковных иерархов, они видели эту картину. Я уверен, что, конечно, каждый по-своему, но они докладывали патриарху Кириллу картине. Поэтому мяч на их стороне, не на нашей стороне, поверьте. Если бы церковь хотела бы, скажем так, этот конфликт погасить, она могла бы это сделать абсолютно по мановению руки.
Здесь вот эта информация похожа на еще одну новость, поэтому я, если позволите, уточню. А когда представители Русской Православной Церкви смогли посмотреть эту картину? В каких обстоятельствах?
Несколько представителей, которые хотели действительно понять, что происходит, они... в частном порядке, посмотрели рабочие материалы картины. Понятно, что она была там не завершенной на 100%, но представление они получили.
Оценка после этого была какая-то?
Разнообразная, я бы не хотел говорить. То есть...
Нет, публичная оценка.
Публичная была только со стороны, по-моему, митрополита Илариона Алфеева. Она была отрицательной, однако даже он, по-моему, сказал, что картину ни в коем случае не надо запрещать. Просто ему она, как он сказал, не понравилась.
Дальше пойдем. Еще одна картина сейчас, возможно, войдет в тренды скандальных. Это «Смерть Сталина». С другой стороны заходит британская комедия.
Где Стив Бушеми играет.
Да, Стив Бушеми там тоже играет. И тут же разворачивается дискуссия с подключением того же Министерства культуры. А показывает ли эту картину вообще в Российской Федерации? Не спровоцирует ли это очередную волну? Может быть, даже и насилие в связи с тем, что сторонников, противников Иосифа Сталина у нас предостаточно. И Никиты Хрущева, и далее по списку. Ваше мнение как человека, погруженного в этот конфликт с другой картиной?
Но я здесь лицо все-таки, наверное, скажем так, условно заинтересованное. Дело в том, что я считаю, что нашей стране нужна десталинизация. И если эта картина, как я понимаю, эта комедия, она каким-то образом поможет разрушить этот некий миф о Сталине, который он создан, то почему нет, надо смотреть, тем более это комедия. А я могу сказать, что основная ошибка, наверное, да, в том, что фигуру Сталина ее сделали некой идеальной, некой сакральной, и никто не пытается на ней даже посмеяться. Кстати, могу сказать, что в свое время попытка же была у Игоря Кваши, потому что он сказал, что вот я, он играл, по-моему, Сталина,
да.
Вот «Знак Скорпиона», я не помню, фильм, в 95-м году вышел, он сказал, что а я вот сыграю Сталина так, что он будет смешным, и тем самым я разрушу этот образ, разрушу эту темную магию, и вот это будет способствовать разрушению этого мифа о Сталине. И у него не получилось. Не получилось. Посмотрим, может быть, у коллег из Англии получится. Я не вижу там ничего дурного. Знаете, иногда банан – это просто банан. А говорить о том, что давайте мы будем теперь цензурировать кинокомедии, ну, тогда мы возвращаемся во времена Советского Союза, вспоминаем «Москва на Гудзоне» и прочие вещи, которые...
Не цензурировать, выдавать прокат.
Ну, это одно и то же. Давайте называть вещи своими...
Вам никто не запрещает смотреть
своими
картины именно, лично.
Формы могут быть разные, поэтому я, конечно, против этого. Я считаю, что надо относиться чуть проще к некоторым вещам.
Возвращаясь опять к «Матильде», с теми киносетями, которые отказались от проката «Матильды», переговоры какие-то ведутся?
Ведутся,
или нет?
И более того, все ждут, и киносети ждут внятной позиции Министерства внутренних дел. В том числе этой позиции ждет «Карафильм», Александр Мамута, по-моему.
Да.
Они ждут, когда Министерство внутренних дел все-таки понятно всем скажет, что мы контролируем ситуацию, не надо волноваться, никаких терактов, ничего подобного у нас не произойдет, смотрите спокойно кино. Пока этого нету, поэтому все волнуются, да, конечно, потому что это касается жизни людей. Поэтому мы ждем какой-то позиции МВД.
Прокатчики лично
в том числе.
Прокатчики лично вам говорили, что они ждут позиции МВД?
Да,
и после
не
этого
далее,
они готовы...
как вчера и сегодня, да.
И после этого они готовы дать зеленый свет?
Они и так готовы, просто те, которые не готовы, готовы дать зеленый свет после того, как будет внятная позиция МВД.
Я напомню, с нами Константин Добрынин, заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат Алексея Учителя. Сейчас я предлагаю уже подключаться к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. У нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Ну, начнем с чего? С СМС, пожалуй. Действие Поклонской – это показатель легкомыслия власти по отношению к радикалам и популистам. Ни одного возбужденного дела. Подобные искусственные образования стали диктовать информационную повестку, пишет 348-й. В связи с этим уточнение. Дело-то возбуждено или нет по поводу поджога автомобиля?
Дела возбуждены, конечно, по фактам. Другое дело, что дела не возбуждены по нашим заявлениям в отношении, как мы считаем, экстремистов.
Вы думаете, после такого резонанса фильма последний наберет много зрителей? Я лично боюсь идти в кинотеатр, пишет Никита.
Вот это ровно то, о чем говорим и мы. Мы знаем, что действительно спрос большой, билеты скупаются, фильм вызывает огромный интерес, но в то же время граждане должны чувствовать себя уверенно.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Святослав меня зовут. У меня, знаете, вопрос к Добрынину. А чему его учил дедушка, который был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки? Тоже учил тому, что нужно ненавидеть Советский Союз, Сталина, коммунистическую партию? И почему он теперь всем этим пользуется, заслугами своего дедушки, своих предков, а теперь тут нам рассказывает басни про плохого Сталина?
Кем... Спасибо, принимается, пожалуйста.
Ну, вы второй человек, Святослав, который называет замечательного профессионала Анатолия, по-моему, Добрынина, посла в США во времена Советского Союза, моим дедушкой. Первым человеком, который называл, это был один раз американский пограничник, который спросил меня, когда я проходил границу, а это ваш родственник? И я удивился в тот момент и понял, что посол Добрынин свой хлеб ел не зря, если его помнят через 25 лет. Что касается моего деда, вы знаете, мой дед был сталинист, и у нас на даче, один раз была такая история, у нас там висел портрет Сталина. И я помню этот случай, это был 82-й год, когда дед попросил старшего брата, он вырезал аккуратно из журнала портрет Сталина и попросил его повесить на стену. И брат собрался приклеивать, ну, вешать портрет при помощи кнопок. Дед его чуть не убил со словами, там, что же ты, сученыш, делаешь? Как ты смел батю к стенке кнопками прикреплять? И портрет был заботливо повешен на синюю изоленту. Он так он висел там. Поэтому у меня дед вот умер до перестройки, он этого не видел, но споры у нас как раз на заре перестройки были, я помню, что отец с ним спорил. Понимаете, фигура Сталина, надо признавать некоторые вещи, надо уметь называть преступника преступником. Да, выдающийся государственный деятель, безусловно, много было пользы стране, много, но при всем при этом он повинен был в абсолютно огромном количестве человеческих жертв, время в то время, и времена были людоедские, да, поэтому я не думаю, что вы, Святослав, хотели бы в эти времена вернуться, и точно так же я не хотел бы, чтобы в эти времена вернулся я, либо мои дети. Я думаю, что мы в них не вернемся, поэтому десталинизация все-таки нужна.
Вопрос главный, пишет 348-й, справедливость или законность? Вот по Матильде это решение законное, но с точки зрения Поклонской несправедливое.
Если закон несправедлив, но он закон, то его необходимо исполнять. Если закон несправедлив, и это подтверждается действительно огромным количеством примеров, тогда у нас есть законодательная власть, которая этот закон может поменять. Механизмы есть, понимаете? Чем отличается развитое государство от неразвитого? Я все-таки считаю, что Россия развитое государство. Это только одним. Существуют ли механизмы восстановления и защиты прав, либо не существуют? Вот в России они существуют. Вопрос, умеем мы ими пользоваться как граждане, либо не умеем. Но они есть.
Шеф-комендор интересуется, а почему уже Поклонская отказывается смотреть фильм? Политический заказ, как вы это оцениваете?
Слушайте, я думаю, что это психологическая абсолютная история. Здесь у нее действительно какая-то внутренняя ее личная история с Николаем. Мне сложно здесь об этом говорить. Это что-то у нее глубоко в душе. Я думаю, что она боится смотреть фильм, потому что, может быть, подсознательно она понимает, что фильм ей может понравиться.
Уточнение. Вы, поскольку были в российском парламенте, по крайней мере, в Верхней палате, наверняка до сих пор имеете определенные связи, в том числе и в депутатской среде, и в партийном руководстве. И наверняка общались с коллегами Натальи Поклонской, в том числе из «Единой России», и наверняка предлагали, ну, что-нибудь такое сделать, чтобы Наталья уже каким-то образом успокоилась. Что вам отвечали?
Я знаю, что с ней коллеги не раз разговаривали, причем разговаривали достаточно, назовем это, по-отечески, пытались ее каким-то образом вразумить, но даже они, скажем так, поняли определенную бесперспективность такого доброго товарищеского разговора, потому что они говорят, что она не готова слушать и не готова слышать. В этом проблема. А общее настроение, ну вот, по крайней мере, тех коллег, с которыми я общаюсь, а надо понимать, что я все-таки беспартийный, и у меня друзья и коллеги абсолютно из разных фракций, из разных политических сил. Ну, поверьте, большинство, там, я не знаю, 90%, они, конечно, в шоке от того безумия правового и уже неправового, которое происходит вокруг фильма «Матильда». Они, скажем так, сильно озадачены, я очень аккуратно скажу, действиями Натальи Поклонской и считают, что она своими действиями все-таки вносит определенный раскол не только в общество, но даже в парламент.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Конечно, госпожа Поклонская никогда не пойдет смотреть этот фильм, потому что она как политик никогда не изменит своего мнения. Такого никогда не было. Я благодарен тем людям, которые раскрывают правду. Не обязательно, что правда должна быть грязная, вот как про известных Петра и Февронию, которому поклоняемся, но я теперь знаю правду, что она женила его на себе с помощью шантажа и воспользовавшись его беспомощным положением. Правду надо знать, но я был поражен, я человек не очень сведущий, когда возмутились православные, ведь тогда он был простым человеком, у него были обычные чувства, страсть к женщине. Я понимаю, когда бы он это делал, уже будучи святым или царем, что здесь такого показали любовь человека, все мы не без греха, там греха-то не было.
А вопрос-то в чем?
Любовь.
Сатация. Это просто мнение, правильно? Вопроса как такового нет.
Это эмоции. Я
Принимается. Возмущение, эмоции.
Я соглашусь, да. Здесь как раз в этом и вся история, что РПЦ вообще должно этой ситуации условно говоря, правильно пользоваться в хорошем смысле, потому что здесь как раз тот показатель, когда человек не был праведником при жизни, но он достойно встретил мученическую смерть, но одно абсолютно не следует из другого, поэтому, да, у него была нормальная человеческая жизнь, он был человек со своими желаниями, с любовью, с эмоциями, опять надо гордиться этим.
Опять спойлеры. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Адвокату вопрос. Как вы относитесь к тому, что многие адекватные люди в России, дом Романовых, высказались отрицательно по поводу фильма? Православных нельзя обидеть, но фильм этот – глумление над памятью расстрелянной царской семьи, неуважение к народу. Какой крестный ход был в Екатеринбурге? И на день памяти расстрела царской семьи. Дело не в Поклонской, а в оценке людей. Даже выступление режиссера-учителя по телевизору с улыбкой непонятно. Он что, неприкасаемый, небожитель, гений, элита, совесть, нация? Многие уже посмотрели фильм по российскому каналу, зрители высказывали, слабый фильм. Тихон Шевкунов сказал, что смотрите фильм, ничего страшного. Но все равно это глумление над святыми старотерцами.
Спасибо.
Какой
спасибо.
Был семьянин Николай II?
Спасибо, принимайте.
Отвечу. Пожалуйста. Отличный вопрос. Шевкунов, кстати, не смотрел фильм.
Кстати, в микрофон лучше.
Шевкунов не смотрел фильм, здесь будем корректны.
Его не было среди
знаю, тех. Да, он просто читал сценарий, но это все-таки разные вещи. Теперь то, что касается глумления. Понимаете, когда мы пытаемся таким образом заклеймить картину, мы говорим «глумление», и потом говорим, почему улыбается учитель, ровно по той же причине, по которой улыбаюсь сейчас и я. Потому что мы знаем, что в фильме нету даже близко глумления или оскорбления кого бы то ни было или чьих-то чувств. Мы это знаем.
Слушайте, поэтому... если вы человека берете и показываете как простого смертного с его страстями, таким образом происходит десакрализация. Десакрализация – это то, чего меньше всего хотят те люди, которые уверовали в Николая II, в том числе Натальи Поклонской. Вот и все.
Да ничего подобного. Десакрализация будет происходить тогда, когда человек действительно был праведником при жизни, и именно за это он и был канонизирован. Здесь абсолютно другая история. Он все-таки страстотерпец. Он достойно встретил мученическую смерть. Но при жизни он не был праведником. Поэтому какое здесь глумление? У него была обычная человеческая жизнь. Он был обычный человек, да, служил императором.
Не было желания выйти к тем людям, которые идут крестным ходом по Санкт-Петербургу, по Екатеринбургу, и сказать: товарищи! Или, я не знаю, как обращаться. Народ! Ну, мы ничего плохого... Да, ну, до этого же тоже не было.
Так уже сколько было публичных обращений, заявлений. Но учитель говорит очень правильную вещь. Он говорит, я готов с кем угодно встречаться с любыми крестными ходами. То есть я готов встречаться с людьми, но только тогда, когда вы посмотрите мою картину, и когда вы мне в лицо сможете сказать, что действительно ты нас оскорбил. Но этого же нет. Пока.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, Константин, конечно, действительно, обсуждать картину, кто прав, кто виноват, и вообще кто-либо виноват, в этом, можно сказать, таком умозрительном споре, да, действительно рановато. Но вот хотелось бы понять, все-таки зачем ваш подзащитный, так сказать, Алексей, в год такой, как бы, сакральный, 17-й, снимает фильм о любовных приключениях царя последнего, ну, убитого по-любому. И есть ли в этом смысл вот такой, как бы, моральный?
Есть, спасибо, тем принимается.
Более... Спасибо, спасибо большое за вопрос. А, насколько я понимаю, да, может быть, я ошибаюсь, но все-таки фильм изначально планировался, начиналась вся эта история еще в 2012 году, поэтому фильм мог выйти и раньше, просто так уже получилось. А второе... И опять же, я не хочу давать спойлеры, да, поверьте, это не фильм о любовных похождениях царя. Я скажу, это фильм о выборе, и это фильм о судьбе. И он действительно, этот фильм уважает честь последнего российского императора и честь его семьи. Ну, поверьте просто, дождитесь, подождите один месяц, и вы увидите сами.
С нами был заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин. Спасибо большое, Константин Эдуардович. Приходите еще.
Спасибо большое.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».